Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. И здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И вместе с нами, вместе с вами, эту часть «Светлого вечера» в ближайший час проводит протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризы Положения в Леонове, в Москве. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Андрей, все мы знаем, что сейчас особое внимание наше священноначалие уделяет миссионерской деятельности. Много об этом говорится, пишется, везде есть миссионерские отделы. Но что такое на самом деле православный миссионер вот сегодня в нашей жизни? Это что, это такие специально обученные люди? Это священники? Или... правы те, кто говорят, что когда православный человек так или иначе участвует в каких-то обсуждениях в соцсетях или ведет блог в интернете, он уже должен ощущать себя миссионером, потому что его неверные слова и трактовки могут очень сильно повлиять на людей, которые не имеют отношения пока к церкви. Вот кто такой православный миссионер?
Да, у нас интересная получается как бы тема, потому что я совсем не миссионер вообще.
Ну вот, вот. Поэтому-то...
Но мне эта тема просто, конечно, тоже интересна, и в ней разобраться, я как-то много об этом думаю.
В конце концов, был период в жизни нашей церкви, мне кажется, он не то чтобы закончился, но просто лет 10 назад, даже чуть больше, слово «миссия», оно приобретало очень разные оттенки, поскольку об этом говорили везде, вот в церковной, я помню, среде, вообще на каждом углу. Я на «Радио Вера» с 2014 года, и тогда, наверное, это уже поутихло несколько. Но я помню, как там 5 годами ранее слово «миссия» не сходило с уст практически всех священников, которые так или иначе были медийными.
Угу, да. Вот интересно, предлагаю, может, такой, не знаю, шутки начать. А вообще, это миссия, да, миссионер от латинского глагола «митто», «адмитто», да, «посылать», «отпускать». Слово «месса», кстати, это уже происходит, да, то есть «отпускать богослужение». Да. Вот, и... Оно соответствует греческому глаголу апостелло, от чего происходит слово апостол. Просто очень интересно, если, скажем так, если мы будем рассуждать в рамках греческого языка, то на самом деле мы говорим об апостольском служении. Но как-то у нас не принято называть апостольская комиссия Московской епархии, например, да? Это как-то уж очень миссионерско. Ну, на самом деле, конечно, это не сколько шутка, на самом деле, сколько такая подводка к нашим рассуждениям, потому что в подлинном смысле этого слова миссионерское служение — это апостольское служение. Апостольское служение, оно как бы имело два таких, скажем так, направления — очень важных. Первое, по сути дела, это проповедь своим, то есть иудеям, которые жили как бы в той традиции религиозной, да, в которой жил и сам Христос, и, по сути дела, они, им нисколько нужно было менять как бы веру, да, им нужно было просто признать, что, наконец, то, что обещали их собственные пророки, оно как бы сбылось, и просто встать как бы рядом со Христом. Да? А поэтому, с одной стороны, миссия апостолов заключалась в том, что они должны были привести к вере верующих людей. Это очень как бы сложный момент, потому что верующему человеку кажется, что он все делает правильно, да? И обратить его внимание на что-то новое, это очень непросто, да? Но поэтому можно сказать, миссия апостолов среди иудеев — это внутренняя миссия на самом деле. Это не внешние и незнакомые со Христом, скажем так, люди, да? Вот. И внешняя их миссия была — это язычники, то есть люди иной религии, иной культуры. То, что чаще всего мы подразумеваем под миссионерством, когда мы обращаем как бы в свою веру человека, который к нашей вере не принадлежал, да? Если это переносить на современность, да, то это миссия внутри церкви. Вернее, среди того народа, который исторически считает себя православным, но не всегда по менталитету, по своей жизни таковым как бы является, да, и миссия, скажем так, внешняя, да, то есть это люди иных религий, как бы иных культур, да, ну вот, поэтому если вот мы будем это рассуждать, мне кажется, что вот как-то надо не забыть вот эти две такие сферы обсудить, внутренняя миссия, да, и внешняя миссия.
Внутренняя миссия, вы имеете в виду вот внутри уже христианской общины или это более широко в каком-то культурном ареале?
Если именно брать как бы наше с вами отечество, то речь идет о людях крещенных, но не присоединившихся к церкви в своей практической как бы реальной жизни. Да, то есть, в общем-то, считающихся как бы православными, да, но не воспринявшими на самом деле православную традицию и православную как бы жизнь. Вот что я имею в виду под внутренней миссией. Вот, понятно, то, что если мы будем говорить о людях, о миссии среди людей воцерковленных, то это скорее уже можно, я понимаю, некий формализм, да, но можно назвать это уже как бы душепопечением, да, там, духовничеством. Да, то есть нам не нужно их приводить.
Но это уже, если речь идет именно о воцерковленных людях, да, которые. Да. Так это действительно тогда, как люди ходят в храм, всю жизнь ходят в храм и там общаются с священником, это уже вне миссии, это обычная пасторская работа, действительно. А люди, которые культурно воспринимают православие, если мы говорим о России, православие как свою культурную принадлежность, потому что до недавнего времени, наверное, большинство людей, которые по тем или иным причинам приходили в церковь, ну, наверное, и сейчас тоже относятся, я имею в виду не те вот люди, которые действительно каждую неделю приступают к таинствам, или, по крайней мере, там часто приступают, которые почти каждую неделю приходят в храм, а о тех людях, которые... для которых храм – это какое-то достаточно обязательное пространство, не важное в их жизни в целом, но при этом вот оно обязательно есть. Вот с такими людьми это работа, общение – это миссия или не миссия?
Ну, да, мы, понимаете, мы сейчас такой, значит, занялись такой таксономией, да, как бы, вот, но это, ну, для чего мы эту всю, как бы, я вот попытался как-то структурировать.
Классификацию.
Да, классификацию, то есть понятно, что в реальности это все сложнее, границы, они не настолько, как бы четкие, то есть это чисто такая, знаете, вот, ну, я это предложил ради такого, как бы, школьного удобства, да, то есть чтобы как-то, ну, какую-то структуру придать тому, чему предать очень, как бы, очень, очень непросто, да, вот. Да, я понимаю, о чем вы говорите, потому что все-таки, если я правильно, как бы, понял, все равно это люди внешние, да, потому что вот вы, как бы, очень точно описали восприятие храм как некое вот...
Важное так, пространство.
Важное пространство.
Но не обязательно.
Да, почему я сказал, да, что это внешние все-таки люди, потому что, допустим, церковный человек сказал бы по-другому. Христианское сообщество или община как обязательное пространство, да?
То есть... мы часто ведь встречаем людей, которые заявляют, я православный христианин. Это, если они подходят к батюшке, у них обязательно есть набор терминов, которые по отношению к батюшке применяются, чаще всего Святой Отец. Когда люди не знакомы с Писанием, не знакомые с действительно важными церковными элементами церковной жизни, но при этом очень трепетно относящиеся к тому, что они православные, но при этом не церковные абсолютно, но при этом приходящие в церковь. Вот что... Такое работа с этими людьми.
Я считаю, что, чтобы понять, что такое работа с этими людьми, да, вот что для меня является конечной точкой этой работы. Но она не в абсолютном смысле конечная точка, да, но, в общем-то, как бы очень важная, да. Это когда человек начинает считать себя частью христианской общины и начинает понимать, что только через общение со своими братьями и сестрами по вере вот, он может спастись. Вот с этого момента начинается подлинная церковность. Вот. Поэтому для меня, как бы, вот, работа с этими людьми, это привести их к осознанию того, что ощущение себя неотъемлемой частью общины обязательно для их спасения.
Для этого достаточно поговорить?
Нет, конечно. Это тут дело как бы не в разговорах. И, в общем-то, я даже, честно говоря, я не знаю, чем я, как бы, чем это можно, какие есть инструменты для того, чтобы это изменить. Потому что лично у меня такое, вот для меня загадка, как люди приходят в церковь и становятся частью церкви. Вот теми самыми постоянными прихожанами, живущими церковной жизнью, да, и вот считающими себя там членами общины. У меня такое ощущение, что еще ни одного человека именно в церковь не привел из вот, ну, как бы такого состояния. То есть я, может, там кому-то что-то как бы и говорю, да, но все как-то не приходят...
Ну, через вас действует Бог таким образом.
Ну, я не знаю, но как образ... бы, я их точно не привожу. То есть они сами как-то приходят, а...
Но ведь люди приходят часто те, которые говорят, особенно сейчас, да, которые говорят, что я... в церковь, к этим вот, я никогда не пойду. Или там, для меня Бог, мне не важно, есть Бог или нет. Он в моей жизни никакой роли не играет.
Но то есть у нас... это было всегда.
Наверное.
Такие люди всегда были, их всегда было много.
Но в какой-то момент у кого-то из этих людей, а опять же, нельзя говорить из этих людей, а в какой-то момент у кого-то из нас вдруг что-то вот внутри еще. Мы же, я не знаю, отец Андрей, мы с вами, наверное, когда-то об этом говорили или нет. У вас же тоже какой-то приход был не от юности в церковь? Не из детства.
Да, не из детства, да, я в 13 лет только крестился, лет в 15 да, только стал воцерковляться, да, и я прекрасно понимаю, что и вот в моем как бы собственном пути я достаточно рано, может быть, осознал необходимость участия в таинствах церкви, в церковном богослужении, в храме. Но понимание того, что ты вот часть вот этих, ты должен быть частью вот людей церкви и быть с ними, это сознание пришло тоже не сразу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Андрей Рахновский, настоятель Московского храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии.
Я вас слушаю и думаю, есть такой опыт, который невозможно передать. То, что я пришла в церковь во времена Советского Союза, этот опыт дало. То есть человек, который приходил сознательно во взрослом состоянии в церковь тогда, он переступал черту. И он становился даже не членом общины. Он входил в церковь, потому что она была по ту сторону. И если ты всерьез приходил в церковь, ты оказывался в партизанском отряде. Это накладывало отпечаток на весь первоначальный вот этот восторженный неофитский период твой и давало колоссальный опыт, который невозможно, с которым невозможно поделиться. Как это происходило? Да, вокруг тебя все время были люди, которые были счастливы, что молодой, образованный человек пришел к ним, и ты включался в эту жизнь не одного небольшого прихода, а всей его церкви, потому что можно было в те времена приехать в любой город без денег, без документов, без ничего, прийти в любой храм, и все складывалось. Ты, потому что был свой, ты пришел в партизанский отряд. У тебя есть пароль. Иисусова молитва. Вот, а это то состояние, когда ты внутри церкви себя чувствуешь дома. И это остается потом, но поделиться этим невозможно.
Ну, я согласен, что как бы эпоха гонений, она как бы делает вот этот опыт познания церкви более рельефным. Да. И ведь понимаете, большинство людей, ну нет, не так, не большинство людей, есть, скажем так, люди, которые как бы заточены на некий духовный поиск, духовное саморазвитие, некий духовный путь, да. И ряд этих людей приходят как бы в церковь. И тут очень важно, когда у них наступит тот такой момент, когда они поймут, что их духовный путь, а не только путь их личного духовного развития, совершенствования, да? А что элементом этого является включенность твою в тело Христово, которым являются люди, с которыми ты встречаешься в храме, да? Вот. Где есть не только ты и Бог, и ты к нему идешь и по ступенькам, да, и он лично тобой как бы занимается, да? А то, что, во-первых, это Бог Троица, триединый, да, и отображение этого триединства есть в церкви, да, которая включает в себя огромное количество, да, человеческих, скажем так, личностей, да, вот, вот этот момент очень важный, то есть, поэтому, когда человек, скажем так, от богословия, назовем так, богословия духовного совершенствования, перейдет к богословию общения. Общение — это такой термин, в котором как бы в Новом Завете характеризуется жизнь как бы человека в церкви. Вот этот момент является как бы критическим, и он является, в общем, на самом деле подлинным воцерковлением. Вот. Поэтому задача ведь не просто вот миссионер, чтобы человек поверил в Бога. Но это еще недостаточно, да?
А может ли вообще, может ли вообще какой-то человек привести человека к Богу? По-моему, кроме Бога никто не может.
Скажем, ладно, Бог с помощью, понимаете, человеческие усилия — это элемент божественного, тоже элемент божественного промысла. То есть божественный промысел — это не когда Бог двигает фигуры на шахматной,
да, зримо, причем двигает,
да, зримо, понятно, да, это, да, Бог сделал. А человеческие усилия — это элемент этого промысла, то, о чем мы, да, как бы забываем, вот, и впадаем в некую, скажем так, пассивность.
Мы можем сказать, что Божий промысел не только в том, что человек молится и ожидает зримого какого-то следствия своей молитвы, а в том, что он сегодня, выйдя из метро, свернул в магазин вот в этот, а не в тот, купил это, а не то, и вот такая цепочка запущенная, это тоже ведь является частью божественного промысла человека.
Да, и поэтому, да, ну хорошо, сделаем оговорку. Господь через усилия своих, ведь своих вот рабов, да, вот кому-то помог прийти в церковь. Почему-то ведь Господь доверил проповедь и миссию людям, апостолам, которые ограничены в своих возможностях, извините, ограничены сроком своей жизни, ограничены скоростью передвижения, просто человеческими способностями. Почему такая важная часть, как возвещение всему миру, спасение, которое принес Бог всему своему творению, оно изначально как бы запущено с вполне понятными ограничителями. Этим ограничителем является сам человек. Поэтому я как бы не считаю дерзко сказать, что через кого-то, например, человек пришел к Богу, потому что Бог так это, получается, изначально задумал.
Ну, хорошо. Если мы сейчас говорим о приходе человека, да, мы говорим о том, как человек сам воспринимает общение с Богом, чувствует какое-то призвание, да, но изначально мы хотели поговорить о миссии, да, миссии церкви по отношению к людям. Задача священника, вот я об этом думал в свое время, что священники, наверное, далеко не обязательно должны чувствовать себя миссионерами. Потому что, опять же, когда вот с чего начинали программу, там, 10 лет назад, больше 15 лет назад, это было прям как установка. Каждый священник должен быть миссионером. А мне кажется теперь, что не каждый священник должен быть миссионером, поскольку все-таки там, до революции это было прям очень сильно разграничено. И миссионер – это была длительная подготовка, это какое-то небольшое количество людей, которые чувствовали в себе или окружающие чувствовали в них силу вот именно для такой проповеди. И далеко не каждый священник из маленького села, где он там всю жизнь служил, до этого его отец служил, мог быть миссионером и что-то проповедовать людям так, чтобы те оставили все, пошли за Христом.
Да, и хорошо, что вы привели вот этот пример миссионерства 19 века. Вот, и мы, как бы, получается, наша беседа все-таки выруливается на такое наиболее распространенное понимание миссионерства, да, именно как внешняя миссия. Но вот в этом смысле очень интересно почитать. Сейчас вышло несколько томов, вот, переписки, документов митрополита Иннокентия Вениаминова. Да, вот, пожалуйста, 19 век, классический пример такого миссионерства. Человек отправляется на другую совсем как бы территорию, на Голливудские острова, к народу, который ничего не слышал и не знал о Христе.
Да не к одному народу. По жизни получается потом уже и народы нашего севера и Дальнего Востока, которые тоже ничего не слышали.
Да, да. С чем он столкнулся? Даже вот если почитаем такой документ, как наставление миссионеру, который он... Вот, оставил. Никаких, как казалось бы, мы смотрим на результат, там, тысячи там крещенных, там, обращенных и так далее. А через что пришлось ему пройти? Во-первых, как он пишет, вот, если начать подробно разбирать, как бы, его шаги. Вот он селился рядом с племенем североамериканских индейцев. Просто жил рядом. Взаимодействовал с ними. Помогал, общался.
Учил избу строить.
Да, деревянную. Да, совершенно верно. Поскольку он такой был, Милтон Маккензи был еще таким кулибиным, скажем так, непризнанным, да. Вот. Действительно, был человек такой инженерной мысли, очень хороших инженерных навыков, да. Дальше. Он потом знакомился с кем-то, кто проявлял явный интерес к его вере. Селил их рядом с собой, жил с ними. И через бытовое общение ежедневное передавал им знания о христианской вере, да, и какие-то навыки, как бы, духовной жизни. И потом постепенно через этих людей, вот потом тысячи вот этих крещенных, а он не стремился ни к какому массовому, скажем так, крещению. Вот это все тонким слоем размазано на несколько, скажем так, лет очень тяжелого, непростого труда. То есть это не было так, что он пришел, сказал пламенную проповедь, да, и все как бы пошли. У нас часто именно такое, как бы, восприятие, да.
А давайте перенесемся на 100 лет вперед, и у нас советское время. И сколько мы увидим священников, действительно, ну, недавно на одной конференции я выступал с докладом, где рассказывал о дневниковых, о том, как церковь видели простые советские граждане через дневники, через записи в дневниках. Не только простые советские граждане, были и достаточно номенклатурные советские граждане, которые там куда-то ехали. Вот я не помню, чье это воспоминание, по-моему, Твардовского или не Твардовского, не помню, но он поехал куда-то в Загорск, и вот воспоминания. Едем по шоссе, и тут и там, от Москвы до Загорска, вереница действующих церквей. Мы видим, что даже в одном Подмосковье, даже видим по статистике количество храмов, открытых в Подмосковье, священников было много достаточно. Опять же, это все в сравнении, там сейчас не 1000, а тогда, может быть, около 100. Но вот было такое количество, что они все были проповедниками-миссионерами? Конечно же, нет. Нам история оставила с тех пор какую-то горстку имен, да. Марина сейчас больше назовет, там мы можем назвать отца Александра Мени, отца Дмитрия Смирнова позднее, там еще, ну, какое-то количество мы вспомним людей, про которых мы даже здесь на Радио Вера говорим, которые привели, сумели привести к Богу немалое количество людей, там, проповедью ли, жизнью ли, просто где-то там батюшка был по наследству, достался в приход, ну, там, исправно служил, и слава Богу. Вот мы видим, что эти люди были очень важны для рубежа 90-х, 80-х годов, когда люди хлынули в церковь, но они хлынули в церковь, и были какие-то такие островки, где их могли направлять. Были люди, воспитанные вот именно этой плеядой священников, которые могли вот эту массу, этот поток людей, которые просто шли креститься, могли как-то направить, как-то наставить и что-то объяснить. Ну вот, мне кажется, для нас это лучший пример.
Знаете, я... возможный. Позволь себе возразить, мне кажется, если обращаться к советскому прошлому, тут, может быть, лучший пример – это Дмитрий Сергеевич Лихачев или Аверинцев.
А это вы подождите, Марин, это лучшие примеры, наверное, но это лучшие примеры для определенного среза. Из тех, кто шел в церковь в начале 90-х, я думаю, что только лишь несколько процентов знали, кто такой Аверинцев, и в лучшем случае половина что-то знали, кроме имени и фамилии Лихачева.
Но из тех, кто пришел в церковь в 70-х, в начале 80-х, таких было очень много. А потом у меня вот из моего личного опыта встреч тех времен, наверное, самый такой очевидный миссионер был вообще экскурсовод. Он возил экскурсии в Козельск. И люди, которые ездили, ну, естественно, рассказывал про Оптину пустынь, про Шамардина, и люди, которые ездили на эти экскурсии, потом встречались мне в церкви.
Мы давайте об этом поподробнее поговорим буквально через минуту. Я напомню, что в гостях у нас сегодня настоятель храма Рецеположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. Марина Борисова и Алексей Пичугин. Через минуту мы все снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».